слухаеце радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Каля 200 прадпрымальнікаў з усіх рэгіёнаў Беларусі сабраліся сёння ў Менску на форум пад назвай «Усебеларускі саміт за права прадпрымаць». Удзельнікі сходу ў канферэнц-залі гатэля «Беларусь» заявілі, што гатовыя прадаваць у сваіх шапіках тавары беларускай вытворчасці, калі ім вернуць права прадаваць і беларускае піва, паведамляе Валер Каліноўскі.
На сход, арганізаваны аб'яднаннем «Перспектыва», прыйшлі прадстаўнікі Міністэрства эканомікі, грамадскай кансультацыйнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта, заводаў вытворцаў піва, замежныя дыпламаты. Паводле палітыка Владзіміра Несцюка, да яднання падштурхнуў эканамічны крызіс. Сярод праблемаў, якія хвалююць прадпрымальнікаў, самай балючай выявілася ўрадавая забарона прадаваць піва ў гандлёвых шапіках, якая паступова рэалізуецца па ўсіх абласцях краіны. Урад настойвае, што такі гандаль спрыяе алкагалізацыі насельніцтва. Аднак гэтая забарона знізіла агульны таваразварот у шапіках ды прывяла да банкруцтва шмат каго з дробных гандляроў. Любоў Кісялёва з Гомеля нядаўна вымушаная была закрыць два сваіх кіёскі і звольніць 4 прадаўцоў. Цяпер яна рыхтуецца да закрыцця іншых гандлёвых пунктаў. Яна кажа, што магчымасці заняцца іншым бізнесам у перыяд крызісу ў яе няма. И справа не только у пиве, кажа яна.
Это лоббирование интересов, это, собственно, начали открываться гипермаркеты. А пиво, для чего тогда открылись ночники? Ночные магазины, которые круглосуточно продают пиво, водку, вино.
Сябра грамадской консультационной рады при администрации президента Владимир Нестюк публично подтримал такую думку.
То, что произошло с киосками в Минске, сегодня любой маломальски мыслящий человек оценивает просто. Кому-то надо было эти киоски, эти торговые места перенести под флаги крупного бизнеса в крупные торговые центры, которые, как правило, строятся и создаются с участием чиновничьего аппарата.
Дробныя прадпрымальнікі пераконвалі, што яны настойваюць на роўных умовах для вядзення бізнесу, нягледзячы на ягоныя маштабы, што гатовыя пайсці насустрач пажаданням Аляксандра Лукашэнкі і дапамагчы дзяржаўным прадпрыемствам разгрузіць склады з іншымі таварамі, калі ім дазволяць гандляваць і беларускім півам. Падтрымалі прадпрымальнікаў і вытворцы піва. Брэнд-менеджер менскай піўной кампаніі «Алівария» Сергей Рубец зазначае, што калі ў 2008 годзе кіёскі прадавалі каля 40% піва, то сёлета толькі каля 20%. Вытворчасць піва на «Алівария» скарацілася амаль на 10%. Ва ўрадзе гэтую інфармацыю праігнаравалі, не прыслухаліся да пазіцыі вытворцаў, кажа спадар Рубец.
Там не то, што проціў піва была направлена кампанія. Кампанія была направлена вообще проціў кіосков в принципе. Ну, а піва, конечно, потеряла. Я хочу сказаць, што этот канал... Его трудно быстро заменить каким-то другим.
Прадстаўнік департаменту прадпрымальніцтва Міністэрства эканомікі Валерый Хомченка не змог парадаваць удзельнікаў форуму. Ён зазначыў, што пастанова ўраду ухваленая і выконваецца, але сітуацыя пасля забароны на продаж піва ў шапіках вывучаецца і па выніках маніторынгу ды аналізу будзе ўхвалена нейкае рашэнне, якое і калі прадказаць ён не змог. Ініцыятар форуму, кіраўнік аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумченка зазначыў, што ад урадавай пастановы збанкрутавалі ўжо тысячі людзей. Яшчэ перад тысячамі стаіць такая ж пагроза, таму маўчаць яны не будуць.
Сделаем все, по крайней мере, чтобы нас услышали. Если не здесь, то в других местах. «Перспектива» ж не только проводит конференции. Вы помните прошлогодний марш предпринимателей, который собрал 3,5 тысячи. То есть у нас есть огромный опыт проведения как цивилизованных мероприятий в рамках конференции, так тоже цивилизованных мероприятий, но на улице.
Сказаў у інтэрв'ю нашаму радыё кіраўнік аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумченка. У кулюарах усебеларускага саміту за права прадпрымаць наш корэспандэнт апытаў удзельнікаў форуму. Чаму вы займаецеся бізнесам? Які галоўны ўрок ад заняткаў бізнесам? Што было самым цяжкім? Вось як на гэта іншае пытанне Леся Дашчынская адказалі дробныя бізнесоўцы.
Іван Падобны з Гомелю займаецца аптовым гандлем, мае фірму «Трейд-Ап». У бізнесе каля 12 гадоў прыехаў Менск дзеля ўдзелу ў саміце прадпрымальнікаў за права прадпрымаць.
Мы прыехалі сюда, чтобы абсудзіць те вопросы, которые наболелі, пытацца іх преодолець, чтобы мы былі услышаны, чтобы власть понимала, что прежде чем создать какое-то препятствие, какой-то барьер для людей, которые хотят работать, которые хотят платить налоги, в конечном счете жить в этой стране, быть в этой стране полезными, стараться не просить ничего государства, чтобы они тоже понимали, не строили нам каких-то препонов, запретов своими указами, почему мы живем по принципу прав, у кого больше прав.
Предпринимальник Владимир Катрич, якому 41 год, з Берасця, займається гандлем праз шапіки. Каля 7 годов у предпринимальництві. Чому він пішов у бізнес?
Я просто человек по натуре такой, что для меня работать на себя, на свою семью, это является важнее. Я имею возможность заработать столько денег, сколько вложу своего труда. Как сработал, так и заработал. Сегодня идеальный предприниматель – это тот же директор предприятия, тот же рабочий, тот же бухгалтер, тот же водитель, но в одном лице. Самое главное, что мы вынесли то, что мы научили сами зарабатывать деньги. Дали работу, нашли наемных работников. У нас появился шанс дать людям зарабатывать, то есть поддерживать свои семьи.
Аліна Лащиніна з Мінську каля 8 годов у предпринимательстве керує приватним унітарним підприємством «Камелен». Що для неї було самим тяжким?
На сьогоднішній же день все тяжело. Налоги дійсно дуже високі. Матеріальні затрати на сьогоднішній день огромніші. Доходів у нас на сьогоднішній день практично немає. Заробітків теж немає. Дуже часто опускаються руки, просто не хочеться працювати далі, тому що ну, не бачу смисла. Но, з іншої сторони, якщо я сама себе не обезпечу роботою, то этого никто не сделает. Поэтому мы надеемся на то, что что-то поменяется в лучшую сторону. Мы не просим помощи, нам бы просто лучше бы, чтобы не мешали.
Говорила Алена Лащиніна з Мінську. Больш подробязное интервью с удельниками Усебелорусского саммиту «За право предпринимать» читайте на нашем сайте свобода.орг. А зараз про одну из наших сегодняшних передачов.
У черговому випуску передачі «Дом літератора» про поетичний театр «Арт-С», який діє на базі Мінської бібліотеки ім'я тітки, розкаже одна з ягоних засновальниць Оксана Спринчан. Прозаїк, головний редактор часопіса «Дієслов» Борис Петрович розповіде про винайдений їм короткий жанр «Піліпіки». А рубрику «П'ятикніжжя свободи» протягне і свій приватний рейтинг огучить літераторка і журналістка Наталка Бабіна.
Дом літератора у нашім ефірі менш чим праз 25 хвилин, одразу після випуску новинов. Активісти «Молодого фронту» розпочали кампанію за білоруською мову. Вони збирають підписи під зворотом у органи влади з потребуванням забезпечити білоруській мові фактичну рівність з російською. У межах кампанії будуть ладитися інші імпрези, повідомляє Любов Луньова.
У центрі Мінську на привокзальній площі некілька активістів «Молодого фронту» пропонували мінакам поставити свій підпис і дати пашпортні звістки під зворотом за білоруську мову. Коли люди довідувалися, з якої мети їх спиняють, то амаль усі погоджалися поставити свій підпис.
Це справедливо, вполне. Є степеня родителі відбрали. Коли я маленький був в білоруську школу, я б згодився.
Була білоруськомовна школа.
Так ви користуєтеся білоруською мовою?
Зрідку при використанні комп'ютером. Я не забывать. Я б хотів, щоб було більше білоруських школ.
Лідер «Молодого фронту» Змітір Дашкевич подлумачив мету акції.
Мета акції – посприяти білорусізації громадства наших. Ми плануємо не менш 50 тисяч собрати і передати потім Міністерство едукації, культури, Палату представників, Совет міністрів, щоб влада створила білоруськомовні школи, щоб хоча б один на початку відкрився університет білоруськомовний.
Були мінаки, які спосилалися на недохоп часу, але більшість – охотно подписывалася под зворотом.
Живем на Беларуси, нам так само потребна белорусская мова, потому что это наша мова, родная, и мы повинны поважать ее, не только размовлять на русской, потому что, ну, если так принято.
А где вы выучили белорусскую мову? С вами по ски размовляли?
Не, ну, размовляю я на той, русскомовная школа, Кухнинску.
Из Гомельской области. Ну, есть белорусский язык, но не на таком уровне, как бы хотелось. Но у нас был урок белорусской мовы. Нас иногда даже заменяли не учителя белорусского языка, а библиотекари. Белорусский язык в нынешних школах считается вообще как бы таким второстепенным предметом. Сейчас просто учат то, что им нужно. Это в основном математика, физика, химия, русский язык.
Я бабушка в основном на белорусском разговаривает.
А вы?
Тросянцы. Очень много зависит от президента, я считаю. Если президент не разговаривает на белорусском языке, народ тоже не будет на белорусском. Учусь в институте в Минском. И все на русском. На белорусском мало. Даже у нас вот был факультатив по белорусскому языку, не было даже занятий. Никто не хочет. на белорусский язык?
У меня есть несколько сябров, которые за все разговаривают на белорусской мове, и с ними я так само. У меня был русскомовный класс. Я выучала белорусскую мову, читала шмат на белорусской мове. Самостойно. Дети повинны сами выбирать мову, на якую они будут выучать. Им повинны давать возможность выучать свою мову. Потом они уже будут сами уже выбирать.
Хотелось бы, конечно, лучше всю жизнь с рождения слышишь русскую, говоришь на ней. Вот мы белорусы, у нас то свой язык, но как таковой мы ее не слышим. И даже вот если переходить резко на белорусскую, будет очень тяжело. То есть привык на русское сложно.
Я выучаю белорусскую мову в Белорусском державном педагогическом университете имя Максима Танка. Выбрала профессию, якая мне сподобается, я физик-математик. У меня математика на белорусской мове в институте. Матанализ, геометрия, алгебра. Я хотела, чтобы в школах дети выучали белорусскую мову более докладно и чтобы школы были на белорусской мове.
Поводле апошняга перапису 75% громадянов, у тым ліку 85% белорусов, назвали белорусскую мову родной, але ее уживание у державных установах не отповедая гэтым лічбам. Поводле ЮНЕСКО белорусской мове погрожает знікнення. Намесница лидера Молодого фронта Наста Палажанка так само збирала подписи Минаков.
Люди вельми охотно, особливо молодь, подписываются за белорусскую мову. На великий жаль, сами не размовляюсь по-белоруску, але при этом вельми охотно реагуют и кажут, что мели выжидание, коли по свой час учились по-белоруску. Тому спадзеемся на поспех этой кампании.
Говорила активистка Молодого фронту Наста Палажанка. Тем часом Национальное кадастровое агентство накировало у Державный комитет по маёмости докладную записку, у якой заявила про отмову от передачи географичных назвов у белорусской транскрипции. С этой нагоды Товариство белорусской мовы накировало керовнику администрации президента Владимиру Макею лист протесту. Я ще нагадаю слухачам, что до недавнего свята белорусской письменности у Смаргоне заявился помник Францишку Багушевичу с помилкою у тексті. У цитаті, якую шмат хто ведає на пам'ять, не покидайте ж мови нашей белорусской, каб не умерли, поміняли місцями слови «мови» і «нашей». Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз нагадаємо теми сьогоднішньої програми. Активісти Молодого фронту розпочали кампанію за білоруською мову. Яни збирають підписи під зворотом у органи влади з потребуванням забезпечити білоруській мові фактичну рівність з російською. Каля 200 предпринимальників з усіх регіонів Білорусі зібралися сьогодні у Мінську на форум під назвою «Усебілоруський саміт за право предпринимати». У волковицького предпринимальника Владимира Осипенки описали майомость. Поводле правооборонців, в опіс майомості може свідчити об тим, що слідство підходить до завершення. Улади Полоцьку збираються обновити пам'ятник удільникам війни 1812 року, оздоблений двоголовими російськими орлами. Демократичні активісти з Полоцьку пропонують провести громадське обміркування, чи саправди варто обновляти розбурений неколи пам'ятник. Назви белорусских городов и вёсок перекладуть на русскую мову. Национальное кадастровое агентство накировало у Державный комитет по маёмости докладную записку, у якой заявило про отмову от передачи географичных назвов у белорусской транскрипции. Улады Полоцку збираються обновити пам'ятник удельникам війни 1812 року, оздоблений двоголовими російськими орлами. Демократичні активісти з Полоцку пропонують провести громадське обміркування, чи саправди варто обновляти розбурений неколи пам'ятник. Замест його вони пропонують усталювати інший монумент – пам'ятник білоруським героям, повідомляє Броніслава Станкевич.
Ініціативна група полоцької громадськості розповсюджує зворот на усіх білорусів, де говориться. У Росії вже є пам'ятники, якими ушановані її військовці часу війни 1812 року. Одновлення такого пам'ятника на території незалежної Білорусі не несе історичної справедливості у відносинах до білоруського народу. Представник Полоцкого горвиконкому Станіслав Красовський певний, що справа від будови пам'ятника героям 1812 року вже вирішена. Передусім тому, що на його є гроші.
Вопросу создания вот этого именно памятника есть постановление Совета министров Союзного государства. На деньги из бюджета Союзного государства и возводится этот памятник. 44 миллиона российских рублей. Эскизный проект этого памятника утвержден был в августе месяце на Республиканском экспертном совете. Единогласно был рассмотрен и утвержден.
Как потлумачил Станислав Красовский, у местах наибольш значных боев у час войны 1812 года позднее были узведены 7 помников каплиц. До нашего часу захывался только монумент у Смоленску. Бо все іншие были разбураны у часы воявничьего атеизма. Полоцкий помник, узведенный у 1850 годе, выглядал как пирамида с куполом и золоченым крыжем на версе, у оточенні каленов с двухголовыми орлами. Его зруйнували у 1932, а теперь вырашили обновить. Однак, на думку полоцких демократичних активистов, не гроши повинны вирішать, чи быть у Полоцку такому помнику, а меркование городской громадськості. Им керівництво союзной державы не поцікавилося, каже сябр консервативно-християнской партии БНФ Микола Шарах.
Это помник не белорусский, это помник Российской империи, где символика, где духом, але церковная группа створена не для змагання супроти. Церковная группа выступает за створение громадской комиссии, которая отставила позицию помника белорусским героям, которые змагалися в разные часы за незалежность своей державы.
У заяве инициативной группы говорится, что коли российский бок частково профинансует этот проект, это будет невеликая подяка с боку России за ахвяры белорусов на ее корысть за все часы. Однако полоцкие проектанты уже распрацовывают документацию, как обновить помники удельникам войны 1812 года не только у Полоцку, але и в городе Малоярославце Калужской области и в местечку Красное на Смоленщине.
Рассказывала Бронислава Станкевич.
Ночная свобода. Выники дня.
Головные новины.
Блиц-анализ.
Утрка с гостем у живым эфиры.
Доследы свободы.
Огляд завтрашней прессы, интернет-комментары, звонки слухачов.
Усё гэта да и іншае, кожный будний день от 22 годины.
Гостем программы «Ночная свобода. Выники дня» сегодня будет мастацтвознавца Сергей Хареевский. С ним мы поговорим про проект генерального плана развития Менску. Прогучить репортаж с презентацией новой поэтичной книги Владимира Орлова «Усё по-ранейшему», только имена изменились. Вас чекают тлумачения чиновников от адукации, чему поэтку Леру Сом не пустили у творчую поездку в Швецию. А в нашем доследовании про подрихтовку до визиту московского патриарха Кирилла. Вы слухаете «Радио Свобода». 19 вересня Поставщина развиталася с Олесем Костенем, поэтом, публицистом, активным деятелем найновшего белорусского адраджения. И он помер после тяжкой и протяглой хворобы на 55-м годе життя. Про Олеся Костеня рассказывая Валентина Аксак.
Подчас службы у войску Алесь Костень познаёмился со знаным белорусским поэтом Сергеем Понизником, який добрословил у свет ягоную першую книгу вершаў «Зруб». Спадар Понизник подтрымливал своего литературного хросника усё жыццё.
Это человек, який майстрывал свой зруб, и он стоял, и он звонил, и он звенел в этот зруб. И нащельники были хорошие верши, и творца, и инициатор многих подей, и выдавец. Это человек, який выпроменивал энергию и давал светло окаляючаму люду.
У родных паставах Алесь Костень доўгі час кіраваў літаратурным клубам «Світанак», які стаў цэнтрам мясцовай інтэлігенцыі. І не толькі, гаворыць пастаўскі грамадскі актывіст Міхась Гіль.
Все да яго хадзілі там параіцца, што куды напісаць нават скаргі, які я нікому не адмаўляў. І з вёсак прыязджалі да яго ўсё. Мой памяці застанецца як вельмі таленавіты чалавек, каторы заўсёды пры першай просьбе гатоў быў дапамагчы.
Справы пастаўскіх мастакоў, літаратараў, журналістаў, краязнаўцаў, грамадскіх актывістаў, якіх Алесь Костень натхняў верай у адраджэнне беларушчыны, сталі вядомыя на ўсю краіну. Слово развітання гісторыка, літаратуразнаўцы і калегі па беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатоля Сідарэвіча.
Заходні беларус, сын Поставщины, поэт, прозаик, журналист Олесь Костень помер у знаменальный день 17 вересня. Поставщина стратила своего сына, культурный осиродок Поставщины, своего коллегу, який выдал 4 сборники вершев и 3 книги прозы, який шмат сприял землякам у тым, что в поставах вышли 4 коллективные сборники твору мясцовых авторов, а так само часопис «Барвы» есть и ягоная заслуга. Створенные Олесь Олесем Костенем, ручейком улилось у плынь белорусского письменства, белорусской культуры. Я буду вспоминать Олеся не только как автора, якого читал, але так само как товарища, однодумцу, який не стверджал свои заслуги, бьючи себе в груди, а стипло робил добрую справу для белорусов и Белоруссии, для родной поставщины.
Поховали Олеся Костеня на новых могилках у поставах. У яго засталіся дачка і ўнучка.
Пра паэта, публіцыста і грамадская дзеяча з пастаўшчыны Алеся Касценя расказвала Валянціна Аксак. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз звярніце ўвагу на гэтую інфармацыю.
Шановныя слухачы, падаем адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-3-0. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісання вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрас у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Беларусы праігнаравалі міжнародны фэст дранікаў, які адбыўся ў мінулыя выхадныя ва ўкраінскім горадзе Карасцень. Без удзелу нашых кухараў там спяклі больш як 100 відаў дранікаў. Ва ўкраіне іх называюць дзірунамі, а таксама гіганцкі 118-кілаграмовы дранік. Тым часам у некаторых менскіх сталоўках наведнікам прапануюць дранікі, прыгатаваныя з замарожаных польскіх паўфабрыкатаў. Гэтая навіна дала нагоду для сённяшняга даследавання свабоды. Адказы на пытанне, куды падзеліся беларускія дранікі, шукалі рэгіянальныя журналісты нашага радыё. Паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Гомельшина. Супрацовница отдела гандлю Мазырского райвыконкаму поведомила нашему радио, что местные представники споживецкой кооперации не смогли взять удел у фесте драников, бо стомились на своих дожинках.
Мы очень дружим с Карасценем. К сожалению, не получилось поехать. 19-го были республиканские, а 26-го у нас тут готовятся наши районные дожинки, будут тоже, так они задействованы.
У побытовых умовах беларусы, ведомо, не забывают про драники. Але сёлета их тревожит, что бульба, с якой готовить драники, надзвычай дорогая. Оповедая жихарка Гомеля, 80-годовая спадарыня Ганна.
Бульба дорогая, оптом 750 отдают. А килограмм, я покупала, килограмм 1000. Очень дорого.
Менск. Сегодня у менской столовцы на бульваре Толбухина не было традиционных тут драников. Загадчица спадарыня Тамара тлумачила наведникам, что ни польских, ни голландских драников сегодня не завезли.
Мы получаем просто такие драники. Полуфабрикаты их жарим. Они замороженные, картошка тертая, замороженная.
На пытанне, чаму ў сталоўцы не гатуюць беларускія дранікі свае кухары, адказ быў такім.
Няма людзей, няма каму іх пячы. І бульбы не всегда есть, понимаете? Знаете, как нам у сталовай платяць? Людзі не хацяць ісці, не хватает штата, чтобы это выделывать всё. А што ж нам платяць сталовай? Капейкі.
Віцебшчына. За адну порцію дранікаў з Галянды беларусы платяць больш як 4000 рублёў, паведамляе Браніслава Станкевіч.
Драники, бульбу по-селянску, килбаски, свиные раберцы пропонуют вицеблянам и гостям городу Николаевский хуторок. Причем закуска с национальным колоритом. Але хотя мясные выробы тут соправды мясцовые в творчести, стравы с бульбы только импортные полуфабрикаты.
Драники у нас полуфабрикат. Голландия, по-моему. Санта импорт, фирма поставщик.
Одна порция, три голландские драники, каштует больше за 4000 рублей. Але у столовца марка готовая зарабить на замову драники из натуральной бульбы и привезти у Николаев хуторок. Спадарня Тамара кажа, што тэхналагічныя умовы кавярні не дазваляюць гатаваць іх на месцы. Таму каштаваць натуральныя дранікі тут будуць яшчэ даражэй.
Магілёў. У Магілёве не ўсе кавярні маюць дазвол на выраб страваў з цёртай бульбы. У сітуацыі разбіраўся наш магілёўскі корэспандэнт Андрэй Белагубаў.
У магілёўскай санэпідэмстанцыі патлумачылі, што не ва ўсіх кавярнях створаныя умовы для вырабу дранікаў.
Аб'екты быстрага пітання
питания. Мини-кафе, там мы согласовываем только на основе применения полуфабрикатов высокой степени готовности.
Зазначила представница санэпидемстанции. По адресу размовницы, выраб бульбяных стравов с полуфабрикатов у могилевских кавернях не надто распаусюджаны. При этом она признала, в областном центре не развита вытворчасть бульбяных полуфабрикатов.
Городня на Градинщине за апошні 10-годзе не вышла ни водной книги, связанной с традициями региональной кухни. Нема национальных страв и у меню престижных ресторациев, передає Михал Корневич.
Город не аграрный регион. Знавцы лечат, что продукты тут неблагой якости, але рецептура и назвы страв дагэтуль придумляют небыта у Тамбовской губернии. Одна из наиболее престижных городенских приватных рестораций – «Лимузин». Национальных страв, со слов технолога спадара Александра, тут практично не бывает. Только зредку обед и то не каждый день можно заказать те же драники, кишку, бабку. Со слов спадара Александра, драники користаются попытами, каштуются от 3 до 5 тысяч рублей. А вот в вечеровом меню их на угол не бывает.
На вечер с белорусской кухней тяжело работать. Скажем так, блюда длительного приготовления практически все. Белорусская кухня почти вся длительного приготовления, поэтому с ней сложно работать на вечер.
Жихар Зельвы Юрий Качук – один из авторов кулинарной книги «Традиционные стравы Белосточины и Городенщины», якая вышла у Белостоку на польской и белорусской мовах. И он лечит, что национальной кухни на Городенщине и на углу Беларуси не існує.
Нема национальной идеи в державе, где будет национальная кухня. Усходная мудрость такая. Будучи не на национальной кухне, в заховании и есть традиции, минулых традиций. А коли у нас не заховываются минулые традиции, коли у нас история 17-го года.
Падар Качук еще додає, что до 1913 года книга традиции литвинской кухни была перевыдадена в Вильне 13 разов. А зараз у Беларуси про традиции национальной кухни амаль ничего не выдается.
Комментар свободы. Старшиня громадского объединения «Отпочинок у вёсцы» Валерия Клецунова лечит, что у Беларуси теперь існуют штучные перешкоды у отражения национальной кухни. Суразмовцы нагадывают про недавний фест «Мотальские присмаки» на Полесье, где люди охотно раскупляли драки. Драники и колдуны с бульбы белорусских гатунков. Со слова Леры Клецновой, мясцовая агрофирма вырошивает для этого отповедные гатунки бульбы.
Агромотель – комбинат номер один по разведению картофеля всех сортов. Плюс те, которые годятся для этих драников. Их это может сделать и нормальное предприятие любое. Почему мы отдаем это на откуп голландцам или полякам, я не знаю.
На свободе Валера Клецнова зарабила отмысловую заяву.
Думаю, что чемпионат провести надо и у нас в рамках следующего Мотальского фестиваля. Мы хотим провести этот чемпионат, и мы хотим испечь самый большой драник в мире и поместить его в книгу рекордов Гиннесса.
Гэта было меркаванне старшыні грамадскага аб'яднання «Адпачынак у вёсцы» Валерыі Кліцуновай. Зараз на чарзе выпуск навінаў, пасля яго «Дом літаратара». Сярод удзельнікаў перадачы празаік, галоўны рэдактар часопісу «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч.